Сегодня 20-е занятие из цикла. И мы совершим еще одну попытку поднять, разобраться в той вещи, которую пробовали понять, разобраться. Но, так сказать, у меня все-таки было чувство некоторого неудовлетворения. Сегодня мы попробуем достигнуть ясности в этом вопросе. Само по себе понятие трудное и, как мы видим, актуальное. Речь пойдет о беспричинной ненависти. Значит, беспричинная ненависть, было сказано, что из-за нее был разрушен второй храм. Проблема, как мы говорили, в том, что, в принципе, не ясно, что такое беспричинная ненависть. Всякая ненависть имеет причину. Я никогда не встречал жизни вот так, чтобы раз и на пустом месте. Есть причина. В чем смысл этого термина «беспричинная ненависть»? Неясно. Мы пойдем, так сказать, от обратного. От обратного к этому неизвестному беспричинной ненависти мы придем через его антипод. Поскольку сказано, что Бейс Хамикдаш II был разрушен из-за беспричинной ненависти, там должны понимать, что там были другие причины, но вот Хохмим выделили именно эту. Кто такое беспричинная ненависть, не знаю. Я знаю, что такое храм, его свойства. Тогда беспричинная ненависть – это антипод. Надо понять, кто стоит за идеей Бейс Хамикдаш. Тогда мы сможем увидеть, что такое беспричинная ненависть. Вот в таком направлении мы и пойдем. Что такое Бейс Хамикдаш? Было такое место на земле. Было. Где была установлена связь с небесами. Это вот первое. Шхина в каком-то смысле присутствовала в этом месте. Это вот связь с небесами, со Всевышним. Дальше этот канал связи, который можно назвать Бейс Хамикдаш, обладал определенными свойствами. И одно из основных было это вот свойство единства. Но есть единство. Оно противоположно антипод ненависти. Ненависть – это отталкивание. Единство – это противоположно ненависти. Но это мы знаем. Даже не надо идти в Бейс Хамикдаш. Но мы хотим узнать, что такое беспричинная ненависть. Значит, в Бейс Хамикдаш была беспричинное единство. Антипод. Как это понимать? Что значит в Бейс Хамикдаш беспричинное единство? Обратимся к числам. Слово «мигдаш» имеет гематрию 444. Очень интересное число. 444. Сейчас посмотрим просто вот как на набор цифр. Три четверки. Правая, левая и посередине. Это три канала как бы. Они наполнены одним содержанием, которое описывается числом 4. Если мы говорим о потоке Шефа, а именно это было в Бейс Хамикдаш, три канала общих, и каждый из них отвечает числу 4. Число 4 – это вот четырехбуквенное имя, Юд-Кей, Вов-Кей. Там есть вот это беспричинное единство, как мы это видим в числах. И матрия 26. 26 – это 13 плюс 13. Такое 13. Это гематрия слова «эхот». Один. Вот это единство появляется. Не как конкретное какое-то проявление, а как цифра 1. Из всяких сторон. 1 и все. Это вот число 13. Эхот. Почему взято два раза? 13 и 13. Потому что есть концепция дающего и принимающего. Без этого тоже нет единства. Кто дает? 13, который наверху. Кто принимает? 13, который внизу. Вот их соединение дает 26. И в дающем, и принимающем есть это единство. Это видим в числах. Дальше, если мы посмотрим на теперь число 4 с этой точки зрения, там тоже есть вот эта двоякость. 4 – это 2 и 2. Дающий – 2 и принимающий – 2. Почему дающий описан через число 2 именно, и принимающий через числом 2? Проще бы 1 и 1. Вот и получается дающий, принимающий. Но здесь не так. Дающий – это 2, и принимающий – это 2. Почему? Потому что самому дающему есть это у него есть присущим это свойство давать и принимать. Это свойство единства. И у принимающего должно быть точно так же. Это природа дающего единства. Поэтому там и есть и дающий, и принимающий. Также у принимающего это природа его единства. Поэтому описывается числом 2. 1 и 1. И как это в буквах видно? Юд, кей, вав, кей. Буква хей повторена 2 раза. С какой стати? Потому что юд это дающий, и вот первый хей это принимающий. Это первая двойка. Верхняя. А потом внизу тоже. Вав и кей. Дающий вав. И хей снова принимающий. Только на другом уровне уже. Сверху дающий и принимающий. Кей это число 2. И внизу вав, кей тоже 2. И вот их соединение, верх и низ, это тоже давание и принимание. Юд кей дает вав кей. Это единство. На это указывает само число 444 гематрия Мигдаш. Единство как бы по существу, само по себе. Это беспричинное единство. Никакой причины для этого. Вот само по себе это свойство. Пример, чтобы легче было понять. Значит, имя Юд-Кей Вав-Кей это как бы душа по отношению к имени Элоким. Элоким это все творение, и вот это Юд-Кей Вав-Кей, которое вошло туда. Как душа, а Элоким одежда души. Мы про это много раз говорили. Вот душа в человеке, на человека сейчас переходим, она дает жизненную силу каждому органу. Жизненная сила присуща теперь каждому органу. Причем это не зависит от конкретного свойства этого органа. Там сердце, или почки, или печень, или еще что-то. Дело не в конкретности. Душа дает им эту жизненную силу не из-за того, какие они. Это ее свойство. Она сама по себе живая. И вот она это дает, дающий принимающий свойство не задавать принимающему. Мы говорили про это, двойственность там есть. Что мы здесь видим в этом конкретном примере? Все не упирается в конкретность. Какой орган именно получает жизненную силу? Не в этом дело. Душа дает сердце, ну что оно сердце? Потому что она душа. Вот у нее такое свойство. Давать жизненную силу. Почему? Она имеет эту силу в себе. Вот это абсолютное единство, единство без причины. Не важно, какой орган, не важно, какая причина. Единство само по себе, это беспричинное единство. Вот это в Мигдаш было, и это мы видим у человека. Аналог. Значит, беспричинная ненависть, антипод. Это ненависть как таковая. Ненависть как таковая. Не важно, какая причина. Ну, наверное, это ненависть бээцем. Сина бээцем. Сама по себе. То есть это вот теория. Но на практике, например, такого не бывает. Если у одного есть ненависть к другому, для этого обязательно есть причина. Как увязать теорию с практикой? Ну, вот это свойство, так сказать, понимания вещей, когда идея прослеживается в реальности. Даже она сама по себе и реальность сама по себе. Тут надо сейчас как-то увязать вот эту идею беспричинной ненависти, которую мы вывели из беспричинного единства, с реальностью, в которой такого не бывает. Давайте построим эту схему, этот механизм, который поможет вот это противоречие устранить. Ненависть, отталкивание, вражда, что подпитывает это? Есть конфликты интересы, конфликт, но это также устроено. Почему это превращается вот в отталкивание, в ненависть? Есть такая вещь, как негативная среда, негатив. Он является питательной силой для того, чтобы появилась ненависть. Пример. Ну, за примером нам далеко ходить не надо, на 5000 лет с чем-то, 775. Вот на этот срок надо уйти. Что случилось в Ган Эйден? Адам и Хава скушали, значит, то, что они съели. И они оторвались от высокого. Их переместили из Ган-Эйден в этот мир. Что-то отрыв от высокого. Дальше, значит, духовная природа не терпит ни вакуума. Место было заполнено негативной силой нахашси трахра. Тоже там полностью не было кидуши, конечно, была. Но, значит, эта негативная сила туда вошла. И что дальше произошло? Был конфликт в семье. Каин и Эвель чего-то не поделили. Но был в каждом из них негатив, особенно в Каине. Сильный от родителей получили. И вот этот конфликт, не просто конфликт, но их разногласия по какому-то поводу. А там возникло действие, которое привело к локальному исходу. Вот и модель. Конфликт, да, жизнь такая. Но поскольку есть негатив, этот конфликт превращается в вражду, в отталкивание и результат. Но это еще не беспричинная ненависть. У Каина и у Эвеля такого не было. Ненависть была по причине определенной, какая-то отдельный вопрос. Маш говорит, они вот были в соде, в поле, что за этим стоит, значит, есть объяснение. Нас они сейчас не интересуют. Когда вот этот механизм превращает уже конфликт в беспричинную ненависть, что должно случиться? Значит, вот один человек в конфликтной ситуации с другим, и возникает ненависть. Из-за чего она возникла? Значит, у человека есть негатив, но он у каждого есть. И вот надо понять, что если ненавидишь другого, вот причина, что он, конечно, плохой, ну плохой. Ну, это ладно. Но вот надо это понятно. Что надо понять, что у тебя есть негатив, поэтому ты его ненавидишь. И этот негатив, он выходит наружу и бьет в того человека. Импульс ненависти. Дальше идут перипетии какие-то между ними. Конкретные события. Жизнь так вот устроена. Вот это теоретическая ненависть, теоретический импульс. Есть ситуация, есть линия поведения. Все это нарастает. И вот эта вражда нарастающая, ну, она в пространстве духовном. И, естественно, конечно же, вне всяких сомнений, она возвращается в источник этого импульса. Самого этого человека. Что вот этот канал невидимый, соединяющий, так сказать, его с другим, он имеет подкорку в этот момент. Ситрах, она здесь. Она просто, вот у нее уже прямо сейчас идет это питание. И она дает эту силу этому каналу. Этот канал имеет начало в самом человеке. Вот туда сила это идет. И дальше вопрос, какой глубины эта сила достигнет. Она достигнет больше, чем было в начале конфликта. Образ такой, сравнение. Здесь человек кожа. Предположим, импульс шел вот, негативный с уровня кожи, что ли, внешнего. Дальше этот импульс может проникать, он с кожи может переместиться в плоть. Это уже более глубокая ненависть. А дальше может пойти еще глубже, переместиться в кость. Вот когда это достигло, условно говоря, уровня кости, тогда это уже качественно иная ненависть. Качество иное отталкивание. Почему? В чем разница? Теперь, кстати, это уже ненависть как таковая. Неважно, какая причина. Что бы человек ни сделал, он все равно будет отталкиваем. Вот этот новый уровень, новый качественный уровень, это уже вот можно считать беспричинной ненавистью. Почему же неважно, что происходит? Пример. Нетаньяху поехал в Конгресс американский. Плохо сделал. Вот причины. У каждой партии своя причина, почему он плохо сделал. И вот есть конкретная причина, почему он плохо сделал. А если бы он не поехал? Те же самые люди. Как бы он не прав, он очень плохо поступил. И снова выдвинули ряд причин. Дело не в причине. И дело не в его поездке. Что бы человек ни сделал, он будет плохо в глазах. А причины они будут. Это беспричинная ненависть. Пример ее. Другая иллюстрация. Например, человек болен. Голова болит или просто вот болен. Ему каждый звук доставляет страдания. Неважно, какой звук. То ли дети разговаривают, то ли радио, то ли кто-то прекрасную музыку играет на скрипке. Прекрасный звук. Но он его не принимает. Почему же он болен? Это вот причина, аналог как бы беспричинной ненависти. Неважно, какой звук. Звук сам по себе неприемлем. Болезнь. Вот ненависть, причина тоже болезнь. Духовная болезнь человека. Когда не принимается что-то не из-за какой-то конкретной причины, а по существу просто вот как таковое. Ненависть боится. Причем, заметьте, конечно, самой по себе проявления вот этой ненависти нет. Она всегда в какой-то форме. Звук, а для другого запах неприемлем, а для третьего там зрение, увидеть что-то, глаза будут болеть от этого. Это форма, в которой это может быть облечено. Но суть в том, что вот Неважно, какая форма. Она проявляется в какой-то форме, но суть не в этом. Не в форме, а в том, что вот есть эта болезнь. Это качество. Все. Так. Теперь мы посмотрим, в чем, собственно, зло вот этой беспричинной ненависти. Нам сказали, был разрушен храм Бесхамикдаш. Большая сила за этим стоит. Были другие причины. Была ненависть и до этого, но вот она не доходила до уровня кости, как бы, без причины ненависти. Храм стоял. Это большая очень сила без причины ненависти. Вот такова ее величина, как ее взвесить. Ну вот, значит, не возьмешь килограммы, весы, но есть числа, которые покажут уровень этой разрушительной силы, которую мы сейчас разбираем, без причины ненависти. Рассмотрим такое числовое равенство. 138 плюс 13 равно 151. 138 плюс 13 – 151. Что это за равенство такое? Ну, число 13 мы уже здесь знаем. Это единство, один. 138 мы с этим числом тоже сталкивались на занятиях. Это гематрия слова «хейлек». Это «ламет куф» – «часть». И вот мы к части присоединили число 13. Значит, теперь у нас эта часть обладает вот этим свойством беспричинного единства. Не просто единение с кем-то по какой-то причине, он хороший, я хороший, пойдем вместе. Нет, глубже. 138 плюс 13 – это беспричинное единство. И в результате получается 151. 151 – это гематрия имени Всевышнего. Алеф, Кей, Ют, Кей. Это то имя, с которым Моше Рабейну пришел народу, чтобы выводить из Мицраима. Это имя Геулы. И матрия 21. Но, если эту каждую букву расписать, как она читается, будет три уровня росписи. И нижний из них как раз даст это число 151. Мы получаем, что если часть наделена вот этим свойством беспричинного единства, единства по существу, это корень Геулы. Тогда, если этот часть, этот человек, мы о людях говорим здесь, не наделен этим числом 13, он оторван от Геулы, он оторван от числа 151, и что тогда? Тогда Галут, тогда Мицраим, или вот то, что сейчас. Или другие формы, которые были на протяжении всех-всех веков. Единство и антипод единства, отсутствие единства. К чему это ведет? Дальше, другие числа. Возьмем число сина. Ненависть. Син, нун, алеф, хей. Общая гематрия будет 356. Запомним это число. 356. Теперь пойдем, так сказать, со стороны Ситрахры, не в конкретном каком-то ее проявлении, а в чистом виде. Слово «ра». Могут быть разные проявления у коих «ра», у силы зла. Там, скажем, ненависть или жадность, или глупость. Разные вещи могут быть. Но мы возьмем в чистом виде. Тогда число гематрия 270. Гематрия слова «ра». «Ра» в чистом виде само по себе. Дальше прибавим к нему число 86, это гематрия имени Элоким. И Элоким — это Мидас Дин, как мы знаем. И если этот Дин спускается вниз, 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 все меньше, меньше, меньше света, узкий поток Шефы, это уже жесткий Дин. Вот он, жесткий Дин, как раз и дает жизненную силу числу 270. Ра. Соединим эти два числа вместе. 270 и 86. Сколько получится, посчитайте. Получается вот это число 356. Сина, ненависть. Есть разные плохие качества, вообще говоря, в мире. Много их, полно. Но смотрите, как-то качество ненависти выделено из всех остальных. Оно относится к рапу существу. И к самому жесткому дзин. Это не шутка. Когда мы имеем, предположим, это здесь... Вот с чем мы имеем дело. Люди смотрят на конкретные проявления. Один вот так поступил, другой так поступил. Посмотрим на то, что числа говорят. Что за этим всем стоит? Можно и так поступать, и другое. А что внутри? Сина. Есть 70 плюс 86. Вот все. Дальше. Дальше идем в числа. На уровень числа эту концепцию будем сейчас воспринимать. Мы видели, что единство ведет к геуле, к избавлению. А сильно вот эта ненависть, отталкивание, она ведет в галут. Мы это уже увидели. Гематрия слова галут 439. Дальше есть разность уровня галута. Более глубокий галут, менее глубокий галут. Полнота галута, вся полнота галута описывается числом 10. 10 это концепция полноты. Вот если мы 439, гематрия галут, прибавим 10, мы получим число 449, это галут в полном виде, на всей его глубине. Это число 449. На самом деле оно разбивается моментально на два числа. 400 плюс 49. 449, 400 плюс 49. 400, как было предсказано Авраамом Авину, вот столько будет в галуте. Максимальное число галута. А дальше 49. Это вот глубина галута, дальше нельзя погружаться. 49 уровней галута было, потом начали выводить. Дошли до конца. Это число 449. Это глубина галута. Дальше. Возьмем число сина не как существительное ненависть, а как глагол ненавидеть. Син, нун, алах. Какое число получается в гематрии? Син, нун, алах. 351. Так? Дальше мы имеем не с просто ненавистью 351, а мы имеем с ненавистью беспричинной, синус хином. Гематрия слова хином беспричинная, 98. То есть сложим 351 и 98, сколько получится? 439, это число получается. Извините, 449. Вот это как раз число глубины галута. Вот мы пришли на число, что такое беспричинная ненависть? Полная глубина галута, полный антипод храма. Храм был разрушен из-за этого. Дошло до, вот до этого уровня. Он не мог стоять. На земле не было вот этого места, которое, значит, Всевышний был очень терпелив, вы знаете. Крайне терпелив. Он позволил событиям дойти до такой уровня ненависти. Она получила число вот это 449. Беспричинной ненависти стала. Тогда же не о чем говорить. И почему? В чем особенность этой беспричинной ненависти? Значит, ну мы говорили, ненависть это отрыв от небес, это первое свойство. Там не был разрушен. Отрыв от небес это отсутствие единства. Из этого еще не был разрушен храм. Дальше вот на этом отсутствии единства вырастает ненависть. Это негативная сила и так далее, как мы говорили. Но это еще не причина для разрушения храма. Дальше следующий уровень, когда ненависть становится беспричинной. Тут уже все, конец. В чем разница? Разница в том, что если есть просто ненависть, это отталкивание. Это отсутствие, сначала просто первый уровень, это просто отсутствие единства, отрыв от неба. Второй уровень, это отталкивание, которое вытекает из первого. Почему? Потому что отрыв от неба, возникает негатив, и тогда конфликт превращается в вражду, отталкивание. Беспричинная ненависть – это же третий уровень, когда не просто отталкивание, отсутствие единства, а это уничтожение единства. Это вот беспричинная ненависть, она уничтожает единство. Вот в этом зло, которое мы видели в числах. На практике это уничтожение единства. Что стоит за этим? Вот все числа, все эти разницы, которые были. На какой основе это все возникает? Значит, там, где есть беспричинная ненависть. Что это означает? Значит, вот в народе есть такой человек, который этим болен. Есть разные виды болезней духовных, но он болен этой болезнью. И что это значит? Ну, значит, он как-то начинает действовать, уничтожая единство. В духовном пространстве появляется человек, который несет эту заразу. Болезнь заразная. Почему болезнь заразная? Есть разные виды болезни. Некоторые заразные, некоторые нет. Почему эта болезнь заразная? Потому что в духовном пространстве существует негатив. Он делает эту болезнь заразной. Он делает человека уязвимым. Это надо понять. Это как не с бухты-барахты рождается вся эта штука, которую мы имеем. не, значит, духовное пространство заражено негативом, это благоприятная среда для того, чтобы негатив входил в тебя. Видя негатив, то есть причины ненависти. Но, значит, если один человек ничего погоду не делает, очевидно, такой человек не один. И вот пространство начинает болеть. Не все люди такие. Есть люди, которые этого не несут в себе. И может быть какая-то ненависть, но уж не беспричинная. Но, значит, на каком-то этапе достигается эта критическая точка. Когда уже все пространство больно этим. Хотя есть люди, которые этим не заражены. Но пространство имеет эту болезнь. Значит, ну, значит, вот это есть. И вопрос, есть ли это сейчас у нас. Есть ли беспричинная ненависть или ее нет. Если просто... То, что есть ненависть, это не сомнение, это не надо ничего доказывать. А если без причины, это уже вопрос. Ну, давайте посмотрим. У нас в Израиле, я говорю только про Израиль сейчас, про святую землю. Галута, то есть, не Галута, что-то Америки, там, России, Японии, Антарктиды не касаются. Идет про Израиль и про людей, которые здесь живут. Это разные группы. И у них не такие уж хорошие отношения между собой, как мы знаем. Первый пример. Вот эти, они иждивенцы. Они живут за наш счет. Платим налоги, они нет. Мы служим в армии, они не служат. Они наши враги. Чем-то эмоционально все переживается, не просто слова. Другая группа. Мы изучаем Тору. Они хотят нас оторвать от Торы и послать либо на работу, либо в армию, либо в тюрьму. Они наши враги. Третья группа. Эти люди... Они против Эрец Исраэль. Они враги нашего еврейского народа. Они там, за границей, в этих парламентах западных, делают так, чтобы Израилю стало хуже. Они наши враги. Другой пример. Вот эти люди, которые там живут, они преграда на желаемом и жаждем мире с арабами. Они мешают заключить мир с арабами. Они наши враги. Другой пример. Вот та группа людей, они на парады обычно ходят, раз в году, они поганят Эрец Исраэл. Они враги, их надо стереть с земли. Другой пример. Эти ретрограды, которые живут по каким-то представлениям, которые у бабушки и дедушки еще были, они не дают нам дышать. Они не дают нам по улице спокойно пройти. Мы должны в охране какой-то идти с полиции. Они наши враги. И вот это то, реальность, в которой мы существуем, все враги. Все враги друг друга. И у каждого есть свои основания для этого. Если здесь... То, что ненависть, это очевидно. Можно сказать, что беспричинная ненависть. Значит, каждая группа, каждая без исключения, у нее свой окоп. Они окопались. Вот мы правильная группа. Другие группы, они вне нашего окопа. Другое дело, что в самом этом окопе полно разногласий. Но там они как-то объединились вокруг других групп. Знаешь, объединились вокруг других групп. Они отделились от других групп и выкинули их за борт. Они не в народе, все остальные группы. Поселенцы какие-то там. Или мэрос какой-то там. Они враги. Каждый говорит, что они враги. Значит, может, они и правы, каждый со своей стороны. Не об этом речь сейчас. Не выстраиваем, или кто из них прав, в чем не прав. Не в этом дело совсем. Ситраха может одеться в любую одежду. Важно, что внутри. А что внутри? Они вне. Они не с нами. Есть наша клуб. Мы правы. Мы народ. Остальные швали. Ужас. Это то, где мы живем. Это то, чем мы дышим. Это беспричинная ненависть. Это ненависть, которая уничтожает единство. Поэтому это беспричинная ненависть. Он уничтожает единство. Не просто отталкивает, это уничтожение единства. Что бы другой ни сделал, он виноват. Внешняя угроза. Иран. Соглашение подписали. Используя эту вещь. Для чего? Для того, чтобы разрушить, скинуть правительство. Вот и все. Экономика. Нашли газ. Как хорошо. Нет. Мы не позволим. Вот они виноваты, нельзя такой договор заключать. Выгода твоя, теряешь миллионы теряешь, пока вся эта дискуссия идет. Неважно. Люди говорят, договор надо заключить, и это вот тот, который надо заключить. Но вот по такой форме, что поддерживает правительство, мы его не будем поддерживать. Твоя выгода в этом. Наплевать. Главное – свалить правительство. Уничтожить. Где единство? Оно уничтожается. И сплошь и рядом все это. Внешние враги, они на втором плане. Они мало кого интересуют, между прочим. Они интересуют правительство, потому что оно должно иметь дело, как вертится. Это они, да. Но так в публике такого нет. Что людей интересует? Группа людей, вот вражда. Как уничтожить? И все эти действия, они уничтожают единство. В разных формах. Люди это не замечают. Так. Ну, дальше возникает вопрос, который я как бы уже слышу в воздухе. Ну, а как же быть, если вот эти, ну, условно говоря, начнем с левых. Левые такое говорят. Они действительно против Эрец-Исраэля идут. И действия какие-то принимают. Мы же не можем молчать. Какое у меня с ними единство? Если я не буду воевать против них, так они меня в море скинут, и все. Идет такое сражение. Кто кого скинет в море? Он меня или я его? Сражение идет, знаете, на очень существенном уровне. Вот я образ такой. Один человек мне сказал такой образ, который ему показали, все, которые умеют видеть то, что за кадром. И образ вот такой. Значит, один человек вонзился зубами в глотку другого, кровь пошла, он еще туда руку запустил и жилы вытащил. Я так прикинул к тому, что сейчас происходит, один к одному то, что вот то, что случается. Я не буду сейчас называть имена, но вот такой-то человек действительно готов на это, он просто не может себе это позволить физически. Но на духовном уровне именно это мамаш делает. Именно это. С другой стороны, у него руки коротки. Это идея о том, что если не я его, то он меня, которая овладела разумом людей, она на самом деле ложная, она неправильная идея. Ничего не произойдет. Он хочет тебя сбросить, но не может. Ты его хочешь сбросить, ты тоже не можешь. Никто никого не может сбросить в море. Вот такая реальность. Печать можно другого. На духовном уровне печататься в голову можно. Но реально ничего не произойдет, все равно. Это неправильная идея, что если не он меня, не я его, то он меня. Реальность не такая. Никто никого не сбросит. Тупик. Тупик. И не надо бояться того, что он тебя сбросит в море. Позаботься о том, что ты делаешь. Что внутри твоего действия. У тебя правильная идея за Эрец-Исраэль. Правильная идея, предположим, с одной стороны, за поселенцев. Ну, хорошая идея. Но если этот момент ты хочешь разрушить единство, то что происходит? О, ты сказал в эфир правильные слова. Написал статью и послал по интернету, тысячи людей слышат это. И что произошло? Эти тысячи людей, они знают эту идею. Ты объяснил что-то. Ну, хорошо, ты сказал более складно, чем остальные. Что поменялось? Ничего не поменялось. Нет, поменялось. Ты выпустил эту негативную силу о разрушении Ам-Исраэль в эфир. Тысячи ушей. Вот это ты сделал. Так стоило ли говорить, доказать кому-то, что вот такой-то плохой? Потом будут выборы, и снова ты будешь голосовать за того, что плохого, что другого ничего не имеешь. Люди не замечают, они считают, что не право. Они имеют право на разрушение народа. Почему? Они говорят, правильные и красивые идеи. Цена этому ноль. Ну что толку, что сказал? Что изменилось? Сотрясение воздуха. Ничего не поменялось. Нет, поменялось. Ты разрушаешь то, что из-за чего был разрушен Бейс Хамикдаш. Из-за того, что мы глубже и глубже уходим на этот 49-й уровень Галута. Вот что ты делаешь в своей правильной, красивой речи. Если человек еще обладает складной речью, еще хорошими чертами характера, добрый, отзывчивый и прочее, втройне хуже. Почему? Он слышится другими. Ему верят, что он хороший. А что он делает? Он приносит зло народу. В чистом виде. Из-за своих правильных идей, правильных произношений. И это не замечается, считается в порядке вещей. Почему? Потому что воздух полнен этим. Духовное пространство больно этой болезнью. И оно считается как нормой. Значит, вот я сказал какие-то слова. Сказал эмоционально. Потому что вот я не могу к ним спокойно относиться. с тех, которые не могут к этому вот переноситься. Могу. Дальше войдут ли эти слова в уши, в голову и в сердце? Я сомневаюсь. Для некоторых да, но для других нет. Другим захочется моментально выключить, может, компьютер даже сейчас. Я говорю слова в поддержку какого-то политического деятеля, который не приемлет на дух. Но это я прочту из пророка кое-что, из Иезекииля. Был такой пророк в Израиле, Иезекииль. Он говорил, Всевышний послал его, сказал мне, Иезекииль говорит, сын человеческий, встань на ноги. Иезекииль упал перед видением, которое ему открылось, он поставил на ноги и говорит, вот тут некоторые псуки я пропускаю, я посылаю тебя к сынам Израиля, коленам непокорным, которые упорствовали против меня, они и отцы их грешили передо мною до самого этого дня. Слушайте дальше. И эти сыны с упрямыми лицами и с жесткими сердцами я посылаю тебя к ним, и ты скажешь мне, и ты скажешь им, так сказал Господь Бог, и будут они слушаться или откажутся, ибо они дом мятежный, но узнают, что был среди них пророк. Ну, тут я немножко тот отрывок взял, я сейчас другие псуким прочту, я другое хотел сказать. Это в третьем первых. Говорится такое. Тот Всевышний посылает Иезекииля к народу и говорит ему, он сказал мне, сын человеческий, ступай, приди в дом Израиля и скажи им моими словами, ибо не к народу с невнятной речью и с непонятным языком ты послан, но к дому Израиля, не к народам многим с невнятной речью и с непонятным языком, слов которых ты не поймешь, если бы к ним я послал тебя, они бы послушали тебя, а дом Израиля не захочет тебя слушать, ибо они не хотят слушать меня, Творца, ибо весь дом Израиля крепколобый и жестокосердечный. Значит, это написано про негоим, про евреев написано. Я полагаю, что природа немного изменилась, ненамного изменилась с тех пор. Жесткие лица, упрямые, жесткие сердца, с ними говорят внятной речью, внятной речью, это язык истины, не будут слушаться. Дело как бы в этих крепких лбах и жестких сердцах. Не потому что вот у каждого будет у той группы своя причина, почему не слушать пророка. По этой причине, по той, но дело не в этом. Дело в том, что вот такое качество есть у людей, такая болезнь. Крепкий лоб и жесткое сердце. Два пророка не могут восприниматься. Когда я говорю, что вот то, что я сейчас говорил, оно не войдет в уши в сердце, а не то, что я сравниваю себя с пророком. Но я полагаю, то, что я говорю, сейчас правда. Вот так оно и есть. А люди не будут слышать. Почему не будут слышать? Вот было сказано почему. Крепкий лоб, жесткое сердце. Вот не позволяет услышать слова внятные. Это действительно болезнь. Надо относиться к этому так, что, ну, ладно, как-то, что-то. Это действительно болезнь, которая написана много-много веков назад, которая свойственна народу. Всевышний говорит про народ. Я не могу говорить плохо про народ, это запрещено. За это может платиться. Но я просто цитирую, что написано в книге. Итак, мы говорили о беспричинной ненависти, о ненависти числах. Сейчас мы будем говорить тоже в числах, но не на таком общем уровне, когда эта ненависть овладела уже обществом, то есть то, с чем мы имеем дело. Цибур. Как вот это число 298, внимательное слово цибур, связано со словом ненависть? Какие числа здесь возникают? Мы возьмем ненависть как глагол 351 и прибавим вот это число 298, цибур, община. Получится число 649. У нас перед этим было число 449. Полнота галута с уходом на 49 уровней вниз. А сейчас получилось 649. Идея примерно та же самая. 649 – это 600 плюс 49. Что такое 600? Вот 600 тысяч душ выходили из Мицраима, из галута. уровень погружения, который был в Галуте, 49. Это число, которое отвечает цибур. 600 – это весь цибур вместе. 600 тысяч – описание всего. 49 – это погружение всего в Галут. И что мы... Это правая часть равенства. А что мы видим слева? 351 – ненависть плюс 298 – цибур. Но когда цибур болен этой ненавистью, тогда возникает это число 649. Самое глубокое погружение в Галут на этом уровне. Дальше. То же самое число 351. Прибавим к нему число 7. 7 это, ну вот, 7 дней творения, это полнота. Полнота творения, что это такое? Это цибур, это Ам Исраил. Другие народы, они такие статисты в этом деле. У них какие-то свои там рольки, но погоду делает Ам Исраил. Это число 7. Если сложить 351 ненависть, эту полноту 7, получится число 358. 358 – это гематрия слова Мешех. Это ненависть, которая овладела цибур полнотой, достигла числа 7. Она просто уничтожает того, который должен спасти народ, а не дает ему места быть. Или 358 – то же самое число, это гематрия слова Нахаш – змей. Она питает этого змея. Сетворного, как бы сказать, сотворения Ахатвы, первородного. Это сина ненависть, которая овладела цибором. Это идет вот против творения, идет против Мешии, загоняет глубоко в Галут на 49 уровней. Вот во что все это вливается. Дальше. 449, вот концепция полного Галута, у нас было это число. Его можно представить как 298, это цибор. Плюс 151. Это число у нас тоже было. Это имя Геулы. Вот с одной стороны полное погружение в Галут насчет этой ненависти. С другой стороны это цибур и число 151, которое может вытащить его от 49 уровня. Если вытащит. Пока мы еще не там, когда вот мы так из... Пока мы вот на 49, условно говоря. Что будет дальше, я не знаю. Но это вот числа говорят, это, когда вот эта негативная сила ненависти овладевает цибур, это уход на 49 уровень, это уничтожение числа 358, это уничтожение числа 151. Мешех и Галут, и Игилу. Это отрывает нас от 8 уровня, в который пришло это число 151 и 358 Мешех. Мы пришли с 8 уровня, отрыв от этого уровня. Не просто отрыв, это... Самый-самый низ катимся. У нас сколько докатились уже. Так. Значит, теперь я расскажу некоторый сон, иллюстрирующий то, о чем идет речь. Это не мой сон. Мне это рассказал этот сон человек, который, ну, в силу устройства своей души, вот ему приходят иногда сны такие, иногда наяву приходят. То, что происходит за кадром, либо сейчас, либо в будущем случится. Вот он рассказал мне пару недель назад такой сон. Метро. Приятное метро, не как в Нью-Йорке. Кто был, знает. Приятное метро. Может, даже больше похоже на ленинградское метро. И вот люди едут в вагоне. Поезд, в одном вагоне сидят люди. Остановка, люди выходят. Каждый человек, у него вот свои дела, он идет в своем направлении. Тот, который рассказывает этот сон, он тоже среди этих людей, у него свое направление. И вдруг этот человек замечает, после этой остановки, на которой люди вышли, поезд продолжает двигаться. И все люди, которые вышли, они на самом деле там внутри, они движутся до следующей остановки, снова выходят, и как бы расходятся по своим делам, и повторяется то же самое. Снова движение поезда, они оказываются снова в том же вагоне, и сон кончился. Вот такой сон. Что он означает? Какова разгадка? Цвет такой. Разные люди, разные группы. И у каждого свое направление движения, у каждого свои дела. Они не связаны между собой. Абсолютно не связаны. Чужие люди. Нет никакого единства. Каждый рабочим своим. Другого дела нет. Но в то же время оказывается, что есть еще другая реальность. Они-то едут в одном вагоне. Они этого не знают. И не замечают. Что на следующей остановке он снова выходит, и все повторяется. Им невдомек, они им не понять, что же на самом деле происходит. Что они на самом деле в одном вагоне движутся, в одном направлении. Это вот отражение в этом сне того, что на самом деле происходит. Полная разобщенность, у каждого свои дела, каждый имеет... Ненависти нет между ними, просто у каждого рабочим своем, у каждого свое, свой окопчик. Он имеет на это право, человека дела. Но ему невдомек, что здесь общее движение. То есть, вот поезд, духовное пространство, которое движется куда-то. Он думает, что это духовное пространство, поезд движется вот, чтобы удовлетворить его нужды. Ему вот на этой остановке надо сойти, вот он и выходит. Вот туда этот поезд его и привел. Он так думает. На самом деле не так. Он снова оказывается в том поезде и движется дальше. Суть не в этих вот конкретных делах, а в том, куда ты движешься. Это стоит за кадром, это невидимая сторона того, что есть на самом деле здесь у нас в пространстве. А то, что во что это выливается, на самом деле, это мы видим. Для этого надо открыть глаза, услышать, что происходит, прочесть газету. Послушать радио, вот не надо никаких снов. Во что все это выливается. Это вот такой сон был. Дальше возникает вопрос. Ну, и как же быть? Вопрос правомерный, как быть? Начнем с того, как не быть. И то, как не быть, описано в Геморе. Про эту концепцию без причины ненависти, потому что при нем мы сейчас и разговариваем. Это известная история из Талмуда, Гемора Гицин. Но то, что известно, не значит, что она действительно понимаема. Мы сейчас ее снова проработаем, хотя мы к ней обращались не раз. Гемора говорит, что изаканцы и барканцы разрушены Иерусалимом. Был один человек, чьим другом был Канца. Мы здесь говорим про евреев исключительно. Здесь никаких эрфрав, знаете, когда говорят сразу, о, враг, эрфрав, из-за него все происходит. Нет, Гемора так не смотрит на эту вещь. Евреи. Был один человек, у которого был друг Канца, и чьим врагом был бар Канца. Похожие имена. И вот он однажды, человек, устраивал празднество и сказал слуге, иди пригласи Канцу. Слуга пошел, но по ошибке пришел к бар Канцу. Когда он, хозяин, появился в зале и нашел там, вот увидел бар Канцу, сидящим среди гостей, сказал ему, поскольку этот человек, враг того человека, то есть имеется в виду, ты враг меня, этот человек враг того человека, ты враг меня, что ты здесь делаешь? Встань и убирайся. Сказал ему барканца, поскольку я уже пришел, позволь мне остаться, я плачу тебе стоимость того, что съем и выпью. Сказал ему, нет. Сказал ему барканца, я плачу тебе половину стоимости всего угощения. Сказал ему нет. Сказал ему барканца, я плачу тебе стоимость всего угощения. Нет. Он схватил его за руку, поднял и заставил уйти. Значит, эту историю Гемора приводит как причину разрушения Бейт-Хамикдаш, Иерусалима. И это вот мы должны здесь увидеть беспричинную ненависть. Здесь беспричинная ненависть. Наверняка этот хозяин ненавидел эту барканцу по какой-то причине. Может, даже было три причины. Дальше, что здесь странно, этот барканца, несмотря на эту ненависть, все-таки пришел. Почему он пришел? Я не знаю, Гемора не говорит. Но может быть вопрос, знак вопроса. Вероятно, может быть. Барканца решил, раз мой враг меня пригласил, что он хочет наладить со мной отношения. Наверное, откликнулся на это. Дальше, значит, он видит картину иная, его хотят выставить. Тут Гемора говорит, три вот эти ступени, я плачу тебе еду, свою собственную, половину стоимости всего пира и полную стоимость. Нет, не согласен. Это вот лакмусовая бумажка на то, что ненависть достигла того уровня, что когда перед тобой собственная выгода, ну вот как для нас газ, не нужно. Я тебя настолько ненавижу, что мне не нужно никаких благ. Большой пир устроил, большие деньги. Нет. Это беспричинная ненависть. Есть причина. Она была. Но уровень такой же, когда эта причинная ненависть достигла кости и стала синабэцем, беспричинная ненависть. Дальше. Дальше три уровня. Тимур рисует три уровня. Первый – я плачу свое угощение. Это как бы личный уровень. Человек хочет снять эту ненависть на личном уровне. Деньги надо. Дальше следующая ступень – половину всего угощения. Какая идея за этим стоит? Здесь уже получается концепция целого, всего угощения. Раньше было индивидуально, на личном уровне. Я и ты. Сейчас появляется концепция целого. Половину уплачу. Когда говорится половина, здесь есть целое. Половина – это часть целого. Еще есть, так сказать, возможность прийти к целому. Есть разногласие, одна половина. Я устраню, и вот снова возникнет целое. Будет единство. Нет. Ненависть достигла уже не просто личного уровня, а вот этой уже не существует понятия половина целого. Честный удар по целому. Третий уровень, я тебе целое плачу, нет. У меня нет никого целого. Эти три уровня. На этом третьем уровне это уже ненависть по сути, как таковая, беспричинная ненависть. С другой стороны, ну хорошо, ханца, барканца, хозяин барканца. Два человека, из-за этого не разрушают храм. Но, наверное, были другие такие же случаи. Пусть Гемора про них не пишет, но это можно понять. Нельзя сказать, что из двух человек только такое произошло событие. Наверное, были другие. И когда мы говорили о разрушительной силе, она должна была идти к критической точке. Да, были вот эти случаи. Но где эта критическая точка? Как она здесь поймана? Как ее Гемора просвечивает здесь? Вроде бы не говорит. Гостина говорит, что из-за этого события случилось разрушение. События достигли этой критической точки, критической массы. Где она? Она указана в Геморе. Давайте подумаем, а что делали гости в этот момент? Они продолжали кушать. Там было мясо, там было вино, кошерная пища наверняка. Они кушали. Перед глазами вот это происходило. Почему они так никак не реагируют? Гемора про них не говорит. Почему? Потому что они молчали. Гемора про них тоже молчит. Значит, здесь мы имеем дело с духовным пространством того общества, которое позволяло этому быть. Значит, это духовное пространство больно. Вот это болезнь, это причина ненависти. Сами бы они такое бы не сделали. Но это не значит, что они болен этой болезнью. Это интересный момент. Сам ты на это не пойдешь, не пырнешь другого ножом, но нормальное явление. Более того, если бы вот это общество не было больно такой болезнью, этого события бы не произошло на глазах у других. Поскольку общество может принять вот это событие, оно и происходит. Если бы для общества это было неприемлемым, хозяин бы никогда не позволил себе такую линию поведения перед всеми. Эта болезнь, она порождает события это. Это критическая масса. Речь не просто о индивидууме или о индивидуумах в множественном числе. Речь о цибур. И дальше здесь есть еще один момент, который явно повлиял на события, о котором Гемора говорит дальше. Сказал барканцам, так как на трапезе присутствовали рабоним, они вступились и не остановили его хозяина. Это указывает на то, что они согласны. И дальше он начал действовать, пошел к римлянам. Здесь новый момент появляется. Рабони молчали, наблюдали это. Ну, значит, рабоним они изучают Тору, они просто там люди в Ишиве сидят, они знатоки. Значит, у них должна быть связь с Ташамаем, с небом. А для кого еще этот канал Вейсхамигдаш, если не для них? С другой стороны, почему они молчали? Ну, были какие-то причины конкретные, почему они молчали. Наверняка. Вот, с одной стороны, эти конкретные земные причины, по которым они молчали. С другой стороны, связь с небом какая-то, на каком уровне какая-то была. Там трудно измерить уровень. Вообще, уровень связи человека с небом трудно измерить. Но в результате земное победило. Гемора это выделяет. Она не молчит про это. Почему? Потому что этой болезнью, без причины ненависти, был заражен сам центр. Пусть там не было ненависти, действительно, без причины. Я уверен, что ее там не было. Но вот этот первый уровень, когда идет просто отторжение от другого, он, по-видимому, был начал навряд ли с молчанием. Но когда это все сложилось вместе, конкретное поведение общества и отношение центра к этому, оно и сработало. Если бы Рабонин были действительно против этого явления, не только здесь, на этом Перу, вот на этом Перу у него была причина молчать. Но это же не на этом Перу родилась эта болезнь. И сейчас она возникла. И где они были в тот момент, когда эта болезнь зарождалась, развивалась и превращалась в опухоль? О, это уже вина. Его ранее не молчит. Что-то иллюстрация, как не надо быть. Как быть? Вообще стоит ли что-то с этим делать? Храм у нас так и так сейчас нет. Нет, Бейс-Хамикдаш. Нечего разрушать. Или он стоял, но были обеспокоены, надо что-то делать, чтобы здание не рухнуло. Эти из Ирана не пришли, из Газы. А сейчас все беспокоится. Ну, кому-то человек на лекции понервничал, вот не устраивает эту беспричинную ненависть. Можно жить так. Не первый год так живем. Ну, дальше хуже становится, но сможем. У нас есть свои интересы. Зачем, собственно, думать о том, как быть? Тем более, что навряд ли что-то можно сделать. Это абсолютно тупиковое. Тем не менее, значит, вот люди говорят, и я с ними согласен на этот счет, то мы стоим в преддверии. Избавление должно прийти, и по моим представлениям так уж долго ждать осталось. Исходя из этого, не надо закрываться. Не надо. Кто замерз? Куртку дай. Я не могу дышать. Так. Значит, вот мы стоим в преддверии. Так есть такая митцва в Торе. Ожидание Мешиах. Можно так сидеть и ждать. Я жду Избавителя. Я не думаю, что это входит в действительно исполнение этой митцвы. Значит, надо что-то делать в этом направлении. Двигаться ему навстречу. Значит, в каком направлении двигаться? Ну вот на занятии было пояснено, в каком. Есть сила, которая стоит за цибур, которая погружает на глубину галута и уничтожает число 358 гематрию Мешиах, уничтожает 151 гематрию Геулы. Надо уничтожить эту силу и двигаться в направлении 358, направление 151. Очень просто. Это выполнение этой миссии. Известная история такая. Хофец Хаим ждал Мешиаха. Как он ждал его? Он собрал чемоданчик, мыло, полотенце и поставил в комнате. Если скажет, что Мешиах, он возьмет чемодан и пойдет. Звучит, ну, извиняюсь, глупо, что большой талмид хахам так наивно поступает. Объявит про Мешиаха, он пойдет. Вот у него мыло собрано, чемоданчик собран. Что он сделал на самом деле? Он сделал знак. И знак в мире евреев и в мире небес играет большую роль. Носим цицит. Это символ чего-то, определенной идеи, которая вот в материальном действии реализовалась вот так. Надо сделать цицит по определенным правилам. И наверху знают это. Это то, что он делал. Он делал знак. Знак в направлении Мешиах. Рационально никакого смысла в этом нет. А мы живем не только по рациональным законам. И главное, не в рациональных законах. Делать знак в правильном направлении – это очень хорошо. Возвращаясь к нашей теме. Можно, так сказать, ждать Мешиаха не только на таком уровне, собрать чемоданчик, а действовать по существу, а именно. Значит, вот слушаю радио. Человек слушает радио. И вот другой какой-то политический деятель умышленно лжет. Цель – уничтожить единство. Выключаю радио. Не буду слушать. Газета. Читаю газету. Там другой человек порочит другого человека. Значит, что сделать? Взять эту газету и порвать. Почему? Не то, что пылая ненавистью в этот момент, не эмоционально, а сделать знак. И в мысли, и в словах сказать, Хакодыш Бороху, вот что я делаю. Я против разрушения еврейского народа. Я за единство. Я за Мешиах. Я за число 151 рву газету. Я уверяю вас, будет очень положительно воспринято на небесах. Причем, если человек это делает не эмоционально, а рационально, вот с такой колоной, вдвойне это будет воспринято. Почему? Что не впустил в себя этот негатив в этот момент. А сестра охрана огорчится. Она хочет, чтобы ты слушал это радио. Она хочет, чтобы ты читал эту газету. И от этого нахас. Почему? Что разрушаешь в момент сам себя. А ты в духовном пространстве находишься еврейского народа. Она рада. Это вот одно. Не впускать негатив в себя. А делать показуху. Публично. Ну как публично? Перед собой небеса видят. Вот между мною и небесами. Я делаю действие, знак. Один чемоданчик. Но когда я так делаю, это больше, чем чемоданчик. Значит, я работаю с самим собой. Еще ориентируюсь на небо. Это уничтожение негатива. Дальше позитивное действие. Значит, беспричинная ненависть – это когда уничтожаешь единство. Но можно создавать единство. Это путь к Мишиах. Что та концепция – это как раз единство. А где создавать единство? А вот мы живем между собой. Не надо создавать единство с другим народом или с нашими врагами. Есть вот внутри люди. Надо смотреть, нашел он эрефрап или нет. Если он тебе не нравится, ну не создавай с ним единство, только не ссорься с ним по-черному, так, чтобы уничтожить это единство. Ну вот человек, который для тебя приемлем, делай какие-то действия, которые бы соединяли вас. Причем не просто потому, что он неприятен, мне так хочется, он мне что-то сделал хорошее, я ему отвечаю. Нет, не только так, а умышленно. Я делаю действия, соединяющие меня с ним. Для чего? Чтобы привезти первых Машиаха. Вот для этого это действие. Знаешь, ему сделать хорошо. Это файн, это хорошо. Делать другому это хорошо, тебе будет приятно от этого. Но сейчас не об этом речь. Я сейчас думаю, что показать как-то небу, что в народе есть люди, которые хотят двигаться в сторону Геола. И двигаются. Человек, идущий в таком направлении, это светлая точка на карте Ам-Исраэль. А наверху видят это. Они умеют читать, они умеют отличать светлое от черного. Но другие люди не увидят в тебе этого. А наверху увидят. Это не выход из тупика. Из тупика может вынести только Всевышний сейчас. Но, по крайней мере, ты выполняешь то, что ты можешь выполнять. И, возможно, это как-то повлияет. Когда я говорю «возможно», я уверен, что повлияет. Почему я уверен? Я не буду говорить сейчас. Но были определенные вещи, которые совсем недавно случились, с которыми я свидетель, которые мне однозначно сказали, что Всевышний это принимает во внимание. Он специально подстраивает так события, чтобы это случалось. И, может быть, обойдется меньшей кровью от Геола из-за этого. Очень возможно. Это не решение ситуации. Забудь про это. Тебе не решить, мне не решить, никому сейчас не решить это. Поздно. Поздно что-то менять. Но что-то можно сделать. В своем личном фронте. И это не трудно. Совсем не трудно. Выполняешь ты все мицвот или нет, какая тебе разница? Не в этом дело. Вот перед тобой мицва, ожидание Мишиаха. Жди. Достань мицва. Дальше, что может, так сказать, подтолкнуть выполнение этой мицвы? Заставить двигаться человеку в этом направлении. Знаете, когда враг говорит что-то, радио выключишь, газету порвешь. Но когда человек из твоей группы, эти идеи, которые тебе нравятся, и ты их приемлешь, и ты за них голосовать будешь. Но в этом месте он рвет с народом, он пытается подставить ножку под ножку другому, и в этом на самом деле смысл его выступления. В этом месте, так сказать, выключить радио, закрыть компьютер, убрать его, стереть с компьютера своего. Это уже трудно. Это то, что я говорю, твердый лоб и жесткое сердце. Не позволит это сделать. Но вот что все-таки может человек толкнуть, перешагнуть через себя, сделать эту внутреннюю работу? Две вещи. Первое. Если человек на самом деле связан с этим высоким, с этими числами, которые на небесах, это для него будет очень естественно. Как быть связан с этими числами? Человек связывает с теми числами собственная душа. Не то, что он прочел в книге, услышит на лекции. Если он не может добраться до своей души, то то, что он прочтет правильные слова и услышит хорошие слова на лекции, не поможет. Если он соединится, как-то вот пробудит свою душу, которая связана с небом, он доберется до нее, тогда хорошие книги и правильные слова ему помогут. Это один способ. Есть другой способ. Другой способ нормального движения, по которому на самом деле многие-многие евреи двигаются. Я сам, в частности, вот именно это меня и толкало многие годы на это движение. На это внутреннее движение, преодолевать себя. Я сейчас расскажу историю, тоже историю, которую рассказал мне тоже один человек, у которого развита такая сверхчувствительность, которая называется третьим глазом. Он мог видеть. Он, слава Богу, жив и еще будет долгие годы видеть. Вот он рассказал эту картинку, которую ему показали, которую, потому что он специально смотрел, то есть показали, что за картинка. Значит, ему показали, как снизу поднимаются нечистоты. Этот запах нашел его горло и в нос. Ему стало очень противно. Он сказал, что вот внутри я чувствую гной. Это было духовное пространство, в котором мы живем. Идешь мимо помойки, ты это еще чувствуешь. Живешь в этом пространстве, ты это не чувствуешь, но это есть. Это показали. Ему стало очень не по себе. Ему стало противно. Он еле отдышался. Живем в этой среде. Вот это ощущение, это понимание этой гадости порождает желание уйти из этого места. Я имею в виду эмигрировать в Америку. А вот уйти в то место, где нет этих запахов. Уйти от этой ненависти беспричинной, где уничтожается народ, где погружаются глубже. Ведь этот запах, эти нечистоты, падали это, пришла с самого низа. Это число 49. Мы в числах все говорили здесь. А числа – это реальность. Вот человек, который мир дана возможность видеть, он это увидел и почувствовал. Ему плохо стало от этого числа 49. Вот эта сила, которая может двигать еврея. Уйти от плохого. Я не хочу жить в плохом. Если человек будет такое желание, ему сверху будет помогать. Это на самом деле есть ожидание Мешиаха. Вот. И это очень полезно в наших условиях. Пожалуйста, есть вопросы. Я сегодня не говорил про тот вопрос, который был задан, про то, что случилось на параде этом в Иерусалиме. Это будет в следующий раз уже наверняка. Потому что, ну, это было как бы прелюдия к тому, нельзя было избежать. Но в следующий раз сейчас это будет начато. Пожалуйста, есть вопросы. Ну что ж, до следующей встречи. Мы идем в сторону Рош ха-Шана. Всего хорошего. Спасибо.